Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
Добрый день, дорогие друзья. Ну, с вами сегодня на Теос Медиа ведущие замечательный Владислав Игоревич Юртов.
Привет всем, друзья.
Вот, и он так кидает мне профессионально.
И Игорь Николаевич Попов, который гораздо более профессиональный, интереснее, умнее, образованнее и, самое интересное, красивее, чем я. Красивее, привлекательнее.
Особенно сейчас, да. Я не повелся на, значит, провокацию Владислава, не стал представать перед вами в страшном виде, в котором вчера меня увидели мои, значит, подписчики и друзья в Инстаграме с перевязью на один глаз, потому что тема-то серьезная, и тут я, в общем-то, со своим пиратским видом, не хватало еще и мне попугая на плечо, вот. Но, несмотря ни на что, сегодня у нас к вам есть разговор. Вот я считаю, что это лучшее название для самого лучшего проекта. Сегодня на Теос Медиа у нас к вам есть разговор. Этот разговор такой. Чем может помочь философия простому человеку? Может ли она помочь вообще, или она вообще сегодня не нужна, и философия – это только забава интеллектуалов, которые, в общем-то, пишут какие-то странные диссертации, книги и разговаривают друг с другом на своем птичьем языке. Друзья, пишите, как вы думаете, нужна ли философия, в общем, простому человеку? Вообще, зачем она нужна сегодня? Есть ли вообще сегодня профессиональные философы и для чего они нужны? И ориентируется ли, например, там, обычный человек на мнение вот философов сегодня, да? И у меня, да, ты что-то хотел сказать, Владислав Игоревич.
Если ты закончил представление, я бы тебе хотел этот вопрос, во-первых, напомнить маленькие итоги нашего прошлого эфира и задать тебе вопрос, соответственно, если ты уже закончил с таким вот...
Как говорит герой одного из популярных сериалов, «Я внимаю».
Я внимаю. Мы выяснили, друзья мои, и с вами тоже, все, кто смотрел прошлую трансляцию, есть разговор с Игорем Николаевичем Поповым и мной, мы выяснили, что, несмотря на высокоинтеллектуальную внешность и интеллигентность Игоря Николаевича Попова, оказывается, в юности он был совсем даже не отличником, а вовсе даже наоборот, таким середнячком в учебе. И у меня эти вопросы, соответственно.
Называй все своими именами. Троечником.
Троечником, хорошо. Ты был троечником. Я, в общем-то, в целом тоже до 8 класса был троечником. Я уже как-то об этом говорил включительно. Но вот обычно считается, что философия в школе – это такой... Я не знаю, у вас была в школе философия или нет?
Нет, философии нет в школе.
Да. А вот у нас была философия. У нас была философия в рамках общего 11-летнего курса
школы. Был такой предмет обществознания. Вот там в рамках этого предмета...
У нас совершенно не было общества знаний, у нас был конкретный урок философии, у нас, более того, у нас была психология, даже как отдельный предмет. Ну, вот. И обычно считается, что и у моих старших девчонок, у моих старших сестер тоже была философия. Я очень хорошо помню учебник по философии школьный, который стоял у нас, ну, вот, их не сданную библиотеку или, не знаю, купленные родителями, если честно, не очень в курсе. Можно ли немного микрофон убавить? Влад спрашивает меня. Я никак этого сделать не могу, поскольку это должны делать наши технические специалисты. Может быть, они немножко убавят микрофон. А чувствительность, может быть, в зуме надо уменьшить. Я попробую это сделать чуть позже в процессе. Так вот, нет, тебе вопрос. Ну, окей, хорошо, у тебя в школе не было философии, но было обществознание, в рамках которого ты изучал философию. В любом случае, вот скажи мне честно, ты этот предмет любил или как вообще у тебя было? Как обстояло дело у тебя с этим предметом?
Да, сейчас я, во-первых, прочитаю комментарии. У нас вот Ульяна написала, что не знаю, жду вашего ответа. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам и попробуйте ответить, нужна ли философия обычному человеку, или вообще это, по сути, эта сфера стала сферой профессиональной деятельности странных людей, которые обсуждают очень странные вопросы на странном языке, недоступном по обычному человеку. Если послушать Александра Сикацкого без подготовки, то я очень солидаризуюсь, потому что говорят иногда философы на таком языке, что и не поймешь. Любил ли я философию? Да, я всегда любил философию. Я вообще, нужно сказать, что я очень странным троечником был в том плане, что я, например, с шестого класса читал философов, у нас была такая поселковая библиотека, я уже рассказывал, да, mm-hmm. Я там читал, например, там, прочитал в седьмом классе Ницше, Фейербаха, Лейбница, значит, попытался Маркса читать, но что-то он как-то мне не зашел, весь этот, Маркс и Энгельс, я попытался там почитать несколько работ, Антидьюринг пытался читать и понял, что это вот просто как бы не мое точно, то есть я понял, что я совершенно... Фрэнсиса Бэкона читал, соответственно. Вот mm-hmm. Я совершенно не в, что называется, в дискурсе традиционного критического материализма, да?
Ты сейчас уже начал, по-моему, все, ты уже как бы, давай немножко чуть-чуть отставим вот эти разговорчики про критические...
Чуть-чуть, ты по философии собрался со мной разговаривать? Что? Двоечник просто. Ты хоть знаешь всех этих людей-то, чем они отличаются друг от друга?
Ну, вот началось оскорбление, вот этот интеллектуальный снобизм, это тоже часть характера Игоря Николаевича, как мы выяснили в прошлых наших эфирах. Ну, мы простим, хотя прощение в воскресенье уже было у нас, но мы в любом случае простим, потому что мы очень любим.
Так как Влад у меня в прощенном воскресенье не просил прощения, я разрешаю ему меня простить сегодня.
Хорошо, слушай, смотри, в свою очередь я скажу, я тоже люблю философию, хотя всех этих книг я не читал, потому что в этом возрасте я скорее больше любил психологию, чем философию, но, тем не менее, некоторые книги я читал, но у меня, знаешь, какой вопрос у тебя возникал? Он, на самом деле, возникает сейчас периодически. Ну, окей. Философия – это круто, я считаю, на самом деле, мы об этом чуть позже поговорим. У меня возникал другой вопрос. Так много людей учатся на философских факультетах, их так много, но чем же они зарабатывают деньги на жизнь, когда заканчивают все эти философские факультеты? То есть кто-то из них, понятно, преподает, но не все. То есть где они прикладывают свои эти профессиональные навыки и компетенции после вузовского времени? Всегда меня это интересовало, и, возможно, мы с тобой и об этом тоже поговорим сегодня.
Но я тебе могу сказать, что, во-первых, я не профессиональный философ, хотя у меня есть друзья, закончившие философские факультеты, и часть этих людей. Ну, во-первых, это, конечно же, во-первых, нужно сказать, что философия – мать наук, потому что в Древней Греции философия себя включала и современные разные отрасли науки, включая математику, астрономию
и
так далее. И в том числе и богословие, то есть взгляды о Вселенной, прежде всего, и о духовном мире в том числе, да. Да, вот, кстати, Ульян написал тот же вопрос, чем в практической жизни заниматься философ, сейчас я расскажу. Во-первых, философы – это, конечно же, преподаватели широкого спектра гуманитарных дисциплин, да, во-первых, что касается, например, этики, эстетики, философии эстетики. В философии огромное количество подразделений, есть философия религии. Есть, опять же, философия социологии и так далее, да, социофилософия, огромное количество, то есть подразделений, это во-первых. Во-вторых, конечно же, философы – это, прежде всего, преподаватели разных дисциплин, в том числе некоторые философы потом переобуваются в культурологов. Кто такие культурологи, это отдельная песня. Я надеюсь, что мы сейчас не будем об этом говорить, потому что я-то как раз культуролог. То есть я преподаю такой предмет, как культурология в семинарии. История культуры и культурология – это разные вещи, в общем, хочу сказать. Вот, это во-первых. Во-вторых, конечно же, философы превращаются в публицистов, медийных личностей, как, например, Александр Сикацкий, твой, собственно говоря, согражданин, он живет в Санкт-Петербурге, выпускает огромное количество разных книг, вот, в том числе и по религиозной философии, опять же, философии религии, в том числе и по психологии, в общем, значит, там, психологии, философии и психологии, да. В общем, в принципе, сегодня мы говорим даже, знаешь, философия звучит вообще отовсюду, потому что, например, там, собравшись, там, компания, она выпускает свою концепцию, я говорю, философия, там, продукта или mm-hmm. философия компании. То есть философия все равно присутствует в разных сферах, и философы присутствуют в разных сферах, в том числе они становятся журналистами, публицистами и аналитиками и так далее. Вот, пожалуйста.
Но вообще, когда люди обучают на философов, что предполагается, чем эти люди будут заниматься в первую очередь? Понятно, что дополнительные, вот эти журналистика и публицистика, это все как бы дополнительные вещи к философии, да? Но все-таки, наверное, от философа, когда он учится, от него что-то ожидается, что он будет делать в своем, так сказать, вот, в своей профессиональной деятельности далее, если он будет заниматься исключительно философией.
Но, во-первых, философия – это отрасль науки, да, занимающаяся смысловыми вопросами жизни. Да? То есть вопросы смысла жизни, вопрос смыслового наполнения жизни и так далее. Да? И в том числе и взгляды на эту жизнь, взгляды на, скажем, мировосприятие, да, всего этого. То есть это отрасль науки, которая занимается смысловыми вопросами жизни, исследует их с разной точки зрения, поэтому вот если ты там спрашиваешь, там, что учат философы, вот это. Но опять же, нужно спрашивать философа, ты спрашиваешь журналиста, что такое философия. Уже это смешно. Давай пригласим философа и будем спрашивать философа, что такое философия. Это мой, скажем, дилетантский взгляд на философию. Понятно, что философия переводится с греческого как «любовь к мудрости», да, и здесь отсюда мы пляшем, да. Угу. Вот как минимум так. А как ты думаешь, что ты-то сам как думаешь, что... А ты, знаешь, устроил тут, понимаешь, допрос меня. Давай ты теперь ответственность. Что такое философия, на твой взгляд?
На самом деле, я предполагал, без сегодняшнего эфира спрашивать себя, как человек, так сказать, более развитый интеллектуально, чем я. Ну вот, но мне нравится, знаешь, мне нравится, был такой, он есть все еще сейчас, он живой, Фредерик Джеймисон, такой неомарксист такой, да, философ-неомарксист американский. Он, давая определение философии, мне очень понравилось, как он сказал, что это один из важных инструментов того, что он называл когнитивным картированием. Такое дурацкое, ну, сложное выражение. Значит говоря, но я бы, наверное, продолжил, сказал, что это не только когнитивное картирование, это то, что, на мой взгляд, у философии, у всех этих книг, которые пишут философы, есть такой отложенный эффект. Отложенный эффект, он наступает в обществе только через несколько лет, через много-много-много лет, иногда десятков лет. И, по сути, по большому счету, это то, что формирует нашу жизнь, на самом деле, нашу жизнь, наши взгляды, общество, и задает вектор развития этого общества на многие десятилетия вперед, на мой взгляд. Да? И это все делает с нами философия.
Ну, видишь, если говорить очень сухо и очень коротко и совсем все сжимать, то, собственно говоря, философия – это система идей, представления о мире, рационально обоснованных и систематизированных. Все. То есть философ занимается систематизацией этих идей, и, соответственно, курс по философии представляет историю познания, в том числе, например, о любви, о политике, об общественном устройстве и в том числе о религии, о Боге.
Но ты говоришь только отчасти, наверное, на мой взгляд, все-таки, опять же, я же дилетант в еще большей степени, чем ты, да? Ты говоришь только об описательной части философии как науки, да? То есть она описывает уже существующие явления в обществе, но все-таки, как мне кажется, если мы говорим о каких-то таких вот визионерах философских, то они все-таки формируют общество на долгие годы вперед, а не описывают уже случившееся.
Ну, здесь видишь, сейчас, если ты хочешь, чтобы наш эфир превратился в лекцию, то окей. Я тебе могу рассказать, например, о что такое функции философии, да, как науки. Но это над тебе, то есть мировоззренческое, методологическое, мыслительно-теоретическое, гносеологическое, аксиологическое. Дальше продолжать тебе, нет?
Стоп. У нас уже даже спрашивают, а кто есть вообще ведущий из вас обоих в этой передаче?
У нас нет ведущих, у нас есть два...
У нас есть разговор, друзья мои. Да. Наверняка каждый из вас когда-то сталкивался с философией в школе, в институте, в колледже, неважно где, в жизни. Может быть, кто-то читал какие-то книги по философии или там какую-то популярную философию читал. Вот у нас, по-моему, вопрос с Григорием Николаевичем. Что вы думаете по этому поводу? Что вообще такое философия? Зачем философы нужны? Чем они зарабатывают? И можно ли вообще от них избавиться? Или это такая, знаете, штука, которой занимаются люди, лентяи, которые не смогли поступить никуда вообще, больше, кроме как философский факультет?
Ничего себе лентяев. Слушай, чтобы поступить на философский факультет, а потом еще и удержаться на философском факультете, нужно так впахивать, что вот я не позавидую тому,
кто попытается это сделать. Я согласен с тобой, что философия – это не такая простая штука, но я встречал такие взгляды, скажем так, в обществе, что философией занимаются люди, ну, лентяи, не способные никакой реальной практической деятельности. Кстати говоря, лет 20 назад я читал большую статью по МГУ, там, ну, в общем, в принципе, была статья об МГУ. И оказывается, при МГУ есть психиатрическая клиника, не знаю, существует она до сих пор, ну, некое психиатрическое отделение. И кого ты думаешь, больше всего из пациентов, там, представителей каких факультетов там больше всего присутствует?
Там просто мифишников не берут, поэтому там больше философов. Да. А так, в общем-то, я думаю, что физики-теоретики туда прям косяком должны идти.
Архитекторы, что удивительно, математики и философы, да, да, больше всего присутствуют люди, которые сорвались в процессе обучения.
И потому что там нагрузки очень серьезные, да, на студентов.
Ну, и абстрактное мышление, безусловно, которое тоже не всем доступно, да, когда высокое абстрактное мышление. Ну ладно, хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, пожалуйста. Вот у нас отличный комментарий есть от Евгения, ха-ха-ха-ха, это по всей видимости по поводу психиатрической клиники или по поводу МИФИ вы написали. Зачем нужна философия, как она влияет на жизнь простого человека и должен ли, или, скажем так, имеет ли смысл простому человеку, не специалисту, который не знает все вот эти сложные слова, которые Игорь Николаевич произносил выше, аксиология, гносеология, эпистемология и т.д. и т.п. Ну, и можно ли интересоваться, нужно ли ей интересоваться, и как она влияет на жизнь простого, условного там, автослесаря какого-нибудь Ивана Никифоровича во всех отношениях достойного человека?
Я не видел вообще более философичных людей, чем автослесари и механики по ремонту. Я тебе уверяю, потому что я 10 лет проработал в службе кабельных магистралей по ремонту. Вот я был электромеханик по ремонту, и то, собственно говоря, правда, часто они применяют всякие разные жидкости для расширения своего сознания, вот, которые мы не пропагандируем. Но самое лучшее, знаешь, когда начинается философский диспут, самый важный, когда ты вырываешь, значит, когда происходит разрыв кабеля, ты вырываешь канал, и кабельщик-спайщик приходит туда, и первый же философский дискурс случается в тот момент, когда он смотрит на порванный кабель и, так сказать, с помощью тонких научных терминов описывает свое понимание этой проблематики, понимаешь? Эдуард тут нам написал: «Здравствуйте, книга «Экклезиаста» — это философия получается?» Отвечай.
Ну, интересно. В какой-то степени, наверное, да, конечно.
Потому что автор книги «Экклезиаст», собственно говоря, так и сказал: я исследовал все, попробовал, и вот мои выводы, да, то есть он все исследовал, философ исследует жизнь и, собственно говоря, свое исследование обращает в некую систему знаний, да, но для того, чтобы понять всю философию «Экклезиаста», нужно просто дочитать до последней главы, и там идут выводы его диссертации. Да, поэтому.
Я встречал очень много людей, занимающихся политтехнологиями, то есть все вот эти люди, которые организовывают выборы и заставляют нас, вынуждают нас сделать правильный, единственно верный выбор в пользу того или иного человека, среди них огромное количество философов, закончивших философский факультет. Почему? Это не политологи профессиональные, а именно философы.
Ну, потому что по смежной профессии, потому что, собственно говоря, философия в том числе занимается исследованием общества и политики, влияние индивидуума на социум, влияние социума на индивидуум, соответственно, взаимоотношения разных политических общественных форматов внутри общего там, значит, такого сейчас мультикультурного, мультиобщественного дискурса, что называется, да, вот, что мы называем политикой или там национальной политикой, международной политикой. Поэтому, конечно же, философы в том числе идут и в политологию, конечно. И они там mm-hmm. очень пригождаются. Их, по сути, их операционный базис, то есть их, в общем-то, традиционный академический базис оказывается наиболее применим в политологии, да, потому что там как раз очень важная роль играет и история, да, что, чем тоже апеллируют профессиональные философы, и история идей, да. История идей – это отдельная, да, отрасль философии, которая говорит о том, как это все меняется и как идеи сталкиваются друг с другом или идеи, преломляясь в общественных каких-то процессах, как они меняются и как они меняют вообще социум. Например, вот, ну, что считалось моральным и нравственным во времена короля Георга там, III, а что при королеве Виктории считалось моральным и нравственным, как мораль и нравственность менялась, что такое общественная мораль и личная мораль, как, например, это уже, ну, понятно, что это этика, да, этика – часть философии, да, хотя это может быть и отдельным предметом выделенным, безусловно, да, и есть отдельный предмет. Но и этикой тоже занимается в том числе и философия.
И самое интересное, что и логикой обычно считается в рамках общего курса философии.
Да, логика – это у нас философы все вели. Логику я терпеть не мог, вот, особенно формальную логику, потому что я математику не любил, а в формальной логике без математики никуда. Абсолютно.
Слушай, а по мне логика – это просто прекрасно. Я как раз прикупил пару книжек по логике недавно, новых, и думаю, в ближайшее время, если будет время, к сожалению, его так мало, почитать, ну, просто это вещь.
Мне просто на этот процесс очень хочется. Ты знаешь, как обычно буктюберы делают, ты когда будешь читать логику, просто включи там, значит, смартфончик и записывай, а потом в перемотке все это показывай, как ты менялся в процессе постижения логики.
Я даже могу сделать проще, я могу одну из книг по логике просто прямо в прямом эфире читать, знаешь, голову за головой, стих за стихом, как говорится, для того, чтобы, так сказать, не только я один преображался. Если ты считаешь, что мне нужно такое преображение, но и все остальные тоже. Спасибо большое за ваши комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты. Да, мы действительно выбрали непростую тему. Нам пишут, что вы выбрали непростую тему, но нам кажется, мне лично кажется, что не всегда мы должны выбирать простые темы, но в том числе мы должны выбирать темы, которые, может быть, требуют какого-то дополнительной работы ума и нашего, и вашего тоже, потому что темы должны расти, развиваться. И, кстати говоря, Игорь Николаевич упоминал о том, что он в школьные годы читал Маркса. Вот Маркс – это классический такой немецкий философ. Он очень социолог, такое прочее, да? Но как ты думаешь, все-таки то, чем он занимался, это было описание уже существующих процессов в обществе? Или все-таки он действительно, что называется, дал жару и был виной, там, причиной того, что весь мир так сильно поменялся и пошел в совершенно другом направлении? Ну, часть этого мира, по крайней мере.
Ну, слушай, во-первых, я честно скажу, кроме философов, сомневаюсь, что кто-то понимает философию Маркса сегодня, кроме неомарксистов, которые, мне кажется, понимают Маркса иначе, чем, собственно говоря, сам Маркс и Энгельс и марксисты, да, значит, и здесь Маркс, конечно же, описывал, ну, прежде всего, в анамнезе он вообще был теологом, да, и писал там по теологическим дисциплинам работы, в том числе, да, но не, как бы создавать что-то новое, да, невозможно без того, чтобы изучать всю историю, да, мысли, а философия прежде всего, конечно же, в базисе своем занимается историей мысли, да, и уже потом, собственно, вырабатывает свое там понимание, познание и осознание, да, переосмысление того, что происходит сейчас, потому что без вчера невозможно понять, что сейчас. И уж тем более философия в том числе и занимается прогностикой, и уж тем более, чем занимался Маркс, не пытаться, скажем, предполагать или прогнозировать, что будет дальше. Так что вполне себе Маркс был таким классическим философом своего времени.
Наша общая подруга написала комментарий, может, его зачитать, если хочешь.
Да, значит, ну, во-первых, Ульяна написала, я послушал чтение логики, но я...
Подписывайтесь, очень... Ульяна, на мой канал подписывайтесь, я специально для вас, может быть, даже проведу отдельные чтения или курс по логике, или вместе будем его изучать.
Ловите Владислава Игоревича на слове, иначе улетит, как воробей. Значит, Дарья написала нам, философия очень полезная штука, но мой опыт показал, что ее неудачно преподают, очень часто оторвано от жизни. Я в свое время сдала кандидатский минимум за один раз. Вот. Но я вообще считаю, что... Я не знаю, что такое неудачно преподают. Может быть, Дарья, вам попалось неудачные преподаватели. Мне как раз попадались очень удачные преподаватели, хотя было и неудачно. Да? Я до сих пор помню философа, которому я сдавал этику, эстетику. Это тоже, кстати, те предметы, которые преподают и которые в сфере философии находятся. И философию. Вот. И... Часто очень много, ну, там, действительно, формализма, но если действительно человек очень интересный, интересный преподаватель, то и философия получается весьма интересной, интересным предметом. Философия – это, прежде всего, конечно, диалогический предмет, когда есть академический фундамент, то есть академический базис, на основании которого, не изучив который, вы не можете понять, что такое философия, как предмет и как предмет научного мировоззрения и как предмет науки. Ну и при этом, чтобы говорить об этом, да, об этом предмете, нужно, понятно, нужно этот фундамент изучить. Да? Но когда вы находитесь в процессе изучения, вот эта диалогичность, она очень помогает. Именно поэтому античные философы часто применяли диалоги, в том числе, например, там, знаменитый Платон с его диалогами, с его политией, то есть, которая у нас переводится как государство. Да? И мне кажется, Платон очень сильно, к сожалению, повлиял на многих философов, потому что некоторые его экзотические идеи люди искренне верили вплоть до чуть ли не того, и некоторые даже продвигают до сих пор. Хотя, мягко говоря, они не очень жизнеспособны оказались, в общем, на мой взгляд, именно из-за своей идеалистичности.
Смотри, ты только что привел пример, опять же, философа известного, ну, Платона знают все, даже те, кто не знает, что такое философия, да?
Ну, в основном знают по фразе Аристотеля: «Платон мне друг, но истина дороже», да.
Ну да, смотри, но вот как раз ты привел пример того, как отдельно взятый философ, который жил, к тому же, тысячи лет там назад, тысячи, я говорю, не математически, в смысле, а давно, да, но тем не менее, который сформировал ряд мыслей, ряд идей, которые влияли, влияют и еще будут влиять на энное количество поколений вперед, и он именно оказался тем, кто задал тон, да, жизни, то есть дал зерно, которое продолжает давать плоды, может быть, не очень хорошие. Так вот, все-таки философ должен формировать общество, он должен быть тем, кто движет общество вперед, меняет его в лучшую или в худшую сторону, просто меняет, или нет?
Если исходить из идей Платона, то да, вот, но как бы философ никому ничего не должен. Другое дело, что вот сегодня мы, ну, знаешь, как бы очень сильно уходим от ответственности, да, вот, ну, там, как, это мои взгляды, и я никому ничего не должен, да, влиять или не влиять. Влияет ли? Безусловно, философия влияет. Другое дело, что философия, она настолько пронизала все стороны жизни, что отделить ее от общественного дискурса вообще сегодня, то есть от общественного диалога невозможно. Да? Философия пронизывает все, просто мы не формулируем, что это философия, да? Потому что и мир идей – это философия, Достоевский – это философия.
И... Религия – это философия сегодня?
Ну, религия сегодня – это философия, да, потому что философия – это прежде всего столкновение идей. Можно вспомнить знаменитую речь апостола Павла в Ареопаге, там 17 глава Деяний, если я не ошибаюсь, апостол.
Да, 17 глава, да.
Это почему философы разочаровались? Потому что Павел из философского дискурса выходит в пространство проповеди, да? Вот. Философия – это диалог, проповедь – это нарратив, да, то есть это определенное послание, да. И здесь Павел как раз, когда он говорил в виде диалогичности, приводил несколько античных авторов и так далее, да, тогда все окей. Как только он начинал проповедовать Христа и притом распятого, то есть абсолютные истины, да, то есть не истину, которую нужно познать, а истину, которая как бы уже сообщается.
Принимается, ну да, принимается. Да,
уже сообщается. Они сразу, ну, слушай, об этом мы тебя послушаем потом, потому что ты начал уже про воскресение, это не философия уже, это вот же совершенно другие вещи. Да? Вот они разочаровались, но при этом была очень точная, там, Дионисий Арипагит и некоторые женщины написали, написано, что люди заинтересовались, поэтому вот эта идея, то есть Павел какое-то время был религиозным философом. Угу. Да, и это повлияло на нескольких людей как минимум, да, мы видим. Да. Мы же хотим, чтобы тысячи, я не знаю, вот это идет, видимо, от первых глав Деяний, потом это все рассеивается, вот это вот многотысячное влияние христианства. Да, безусловно, оно распространяется и так далее и тому подобное, да, благодаря разным факторам, в том числе и духовному фактору, да, фактору, или, как говорил, опять же, один очень интересный историк и философ, и мыслитель Лев Николаевич Гумилев, благодаря пассионарности некоторых групп людей, да, подвижническому фактору, ну, вот христиане были очень пассионарными людьми, судя по идеям Льва Николаевича Гумилева, да, то есть вот в том числе это и философия. То есть религиозная философия существует, это огромный пласт, в ней существуют такие разные личности, как Семен Франк, это я про русскую философию, конечно, только говорю, там, как Семен Франк, Николай Бердяев, да, Жак Моритен, же французский философ, неотомист, который из, кстати, протестантства пришел в католичество именно из-за Фомы Аквинского, из-за его философии и так далее. То есть это огромный пласт, когда, в общем-то, берутся вопросы не нарративные, то есть не сообщающие что-то уже, да, то есть не сообщающие общие истины, а нуждающиеся в обсуждении, в осмыслении и в принятии каких-то решений, в выдвижении каких-то гипотез. Вот это философия, да, философия занимается движением мысли и развитием, да, взглядов, попыткой формирования нового мира идей. Вот как-то так.
Угу. Как думаешь, почему среди женщин не так много философов?
Ну, я так с этим не согласен. Другое дело, что это все равно, знаешь, это как моей дочери, значит, такой замечательный преподаватель сказал, что среди женщин нет великих художников, да, то есть вот она учится. Я как минимум, она написала мне, я ей сразу же как минимум 10 штук написал великих художников и женщин, да. Просто, ну, ты же понимаешь, что вот они в философию пришли гораздо позже, чем мужчины. Вернее, мужчины пустили женщин позже в философию, поэтому в философии, безусловно, есть мыслители женщины, и это как бы не только, скажем, дело, скажем, мужчин, как что это специфично для мужчин. Нет,
далеко. Ну, вот у нас некоторые женщины обижаются в комментариях, говорят, что, ну, назовите, пожалуйста, вот, где эти женщины-философы, да, чтобы мы почувствовали себя таки более значимо.
Но здесь, видишь, опять же, как бы здесь, друзья, во-первых, это разговор двух дилетантов, да, вот просто о философии. Вот, и здесь, когда мы говорим о философии все-таки, мы говорим, опять же, мы специально сформулировали эту тему, как бы философия на жизнь простого человека.
Почему-то, мы сейчас к ней перейдем, да.
Да, да, почему-то Владислав Игоревич меня записал в сферу профессионалов, и я тут отвечаю за философов. Я не отвечаю за философов, сразу говорю. Вот, моя сфера, например, это культурология. Пожалуйста, за культурологию я готов отвечать. За
философов. Жанна спрашивает, каких женских имен обижается, что ты употребил слово «впустили», даже тут без разрешения мужчин никак. Жанна, это просто связано с тем, что все-таки общество более-менее было традиционно патриархальным, да, и всем занимались мужчины, а женщины, ну, к сожалению, исторически так сложилось, были... готовили борщи, да, но и это не всегда так, и да, в какой-то момент мужчины позволили женщинам заниматься философией, так можем выразиться, да, как позволили заниматься, в принципе, вообще чем-то, кроме борщей. И это прекрасно.
Ну, окей, да, если вы хотите, значит, женщин-философов, то Гипатия Александрийская, вообще древнегреческий философ-женщина, значит, потом, опять же, Ханна Арендт, сегодня ее все прям буквально цитируют, понятно почему, да, это как раз Ханна Арендт формулировала вопросы, самые важные вопросы, связанные с трагедией Второй мировой войны, да. Опять же, Филиппа Фут на 2010 году, выдающийся женщина-философ и мыслитель. Элизабет Энском в 2001 году она умерла, это тоже выдающаяся женщина-философ. Мэри Уолстонкрафт, очень выдающаяся британская женщина-философ. Анна Дюфермантель, тоже это французская женщина-философ. Я могу продолжать. То есть они есть, просто, опять же, это сфера философии как предмета профессионального. И в общем, в общественном дискурсе их просто не знают. Да? Так, mm-hmm. Вот Дарья нам написала, ну вот, кстати, Женя Козлов про Гипатию вспомнил как раз-таки, подсказывает нам.
Да, и Симона Вейль вспомнил.
Да, да. Она тоже философ. Ну, как бы Симон де Бувуар, например, да, опять же, женщина-философ, да, один преподаватель заявил, что женщины не способны понять философию. Моя однокурсница сдавала ему экзамен раз пять, бедняжка. Да, в философии есть что-то гендерное, пишет Дарья. Ну, Симона Вейль, да, ну, и так далее, да, то есть это огромное, Кэтрин Гиннес, например, ну, то есть их можно много и много называть, это профессиональные женщины-философы, действительно выдающиеся великие мыслители, пожалуйста.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, мы говорим сегодня о том, как философия влияет на жизнь простого человека, надеюсь, все-таки мы коснемся этой темы прямо сейчас тоже. У нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Мы ему можем позвонить и пофилософствовать с нашими психологами, консультантами, душепопечителями. Если вам плохо, если вам нужна поддержка, если вам одиноко, страшно, если у вас повышенная тревожность или вообще какая-то любая другая проблема, требующая работы с психологом, консультантом, душепопечителем, пожалуйста, звоните. Звонок совершенно бесплатный. Эта услуга бесплатная. И вы можете этот телефон рекомендовать вашим многочисленным друзьям, знакомым, кому вот также может потребоваться помощь душепопечителя. Ну, все-таки, Игорь Николаевич, как ты думаешь, для чего вот сейчас, после нашего эфира, условный там автослесарь, которых ты записываешь в заправские философы, должен пойти в книжный магазин купить себе книгу по философии, либо там начать гуглить и размышлять на какие-нибудь философские темы?
Ну, во-первых, нужно отделить философствовать от философов. Сегодня как-то так получается, что тут не разговор, а просто пытка Владислава Игоревича и Игоря Николаевича. То есть, вот, друзья, я заявляю официальный свой протест. Буду сейчас нападать активно Владислава Игоревича. Вот ты мне скажи, а кто такой простой человек? Они бывают вообще простые люди?
Я, естественно, не в уничижительном смысле это говорю. Я скорее пытаюсь идти в русле взглядов простых людей, которые считают, что философией занимаются какие-то слишком умные, заумные люди, да, и обычному человеку, простому, вот такому, да, живущему на земле, что называется, занимающемуся ручным трудом, все это не нужно, недоступно.
Ну, смотри, я, во-первых, никогда не видел человека, у которого бы не было своей философии жизни. Это раз. Да? Когда, чем, скажем, чем условно проще человек, тем витиеватей и хаотичнее его философия жизни. Потому что она очень противоречива, но при этом у людей свои, всегда свои взгляды. Сегодня соцсети дали такую, знаешь, посеяли такую иллюзию, что как бы мы вообще все специалисты во всех сферах знания, потому что, скажем, там с помощью интернета это все стало, есть такая иллюзия, что я могу стать узким специалистом за очень короткий период, почитав там несколько статей, да, поэтому мы все стали политологами, стоматологами, не знаю, там, врачами, инженерами, авиаторами, в зависимости зависит от критической ситуации в мире. И вот это очень важно, смотри, видишь, философия проявляется именно тогда. Философия – это мир идей. Давай вот так просто договоримся. Если мы говорим о простых людях, то философия – это мир идей. Да? И мы, собираясь за столом, мы, например, если мы собираемся с тобой за столом и начинаем, мы знаем, скажем, сегодня мы уже изучили ахиллесовый пятый друг друга, то есть болевые точки друг друга, мы либо можем надавливать на них, то есть провоцируя агрессию и конфликт, либо обходить их, да, если мы не хотим агрессии, конфликта другого человека. Но это всегда будет столкновение философии, да. Mm-hmm. Поэтому, значит, когда самые философские дебаты происходят когда? Тогда, когда, значит, в коптерке электромехаников, например, я про свое, про наболевшее, потому что я много лет этим занимался, в коптерке электромехаников мы либо собираемся перед работой, там переодеваем свои спецовки, достаем свои инструменты и начинаем какие-то такие вот обмениваться новостями, либо это происходит после того, как все с объектов приезжают, значит, заваривают чаи свои, то что, в общем, заваривает, достает свою колбаску, режет сальце, и начинается, значит, обсуждение сначала начальства и работы, значит, потом обмен, так сказать, острыми мнениями по поводу, значит, разных острых вопросов жизни. Но в любом случае это всегда философия. Другое дело, что... Это такая, знаешь, как есть народное православие или там народный баптизм или еще народное чего-то, да, народное лютеранство, вот, так есть и, собственно говоря, народная философия, такая просторечная философия, основанная на чем-то. Посмотри, возьми, пожалуйста, Василия Макаровича Шукшина, его рассказы. У него прямо есть, значит, рассказ такой, называется «Нафилософствовался». Угу. Да, то есть там и Василий Макарович Шукшин, он ухватил, почему я считаю, что это величайший русский писатель, да, мне кажется, еще недооцененный, хотя, казалось бы, ну вот кто не любит Василия Макаровича Шукшина, особенно старшее поколение, его простых работяг, там его «Калину красную», значит, ну и так далее, да, вот его замечательные фильмы. И его героев, но если почитать его прозу, то самый простой человек в определенный период своей жизни все равно начинается задаваться смысловыми вопросами. Вот он выходит, знаешь, там есть совершенно замечательный рассказ, когда председатель колхоза, и там, значит, один парень, значит, комбайнер, ухаживал за дояркой. И вот он выходил вечером, начинал, значит, эти гармошки и песни петь. Он говорит: «Горлопан, там что-то завтра я его уволю, точно уволю». И вот он, значит, однажды он добился своего, она согласилась стать его женой, и он перестал, он говорит, и мука и тоска напала на председателя колхоза, потому что он нечем возмущаться, нет этого баяна. И он выходил и с тоской вспоминал свое прошлое, вспоминал свое детство, и почему там умер рано его брат и так далее. То есть это смысловые вопросы, смысл жизни. И он начал спрашивать жену, говорит: «Что ты маешься вообще ерундой? Да ложись и спи, завтра вот на работу идти». А он мается, да? То есть это философский вопрос. То есть не философов не существует. Ага, значит...
Прочитаешь, да, комментарий?
Да, Евгений Инстаграм. Написал, как говорил слесарь Митрич, объективная реальность есть бред, вызванный недостатком алкоголя в крови. Не могу сказать, что я согласен с этим тезисом, вот, потому что чем больше алкоголя в крови, тем больше бред начинает проявляться. Тут уж как бы это наукой доказанный факт. Вот.
Да, спасибо.
Так что спасибо за комментарий, да.
Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим сегодня о том, как философия влияет на жизнь простого человека. Игорь Николаевич Попов, Владислав Игоревич Юрков разговаривают друг с другом на эту замечательную тему. И все-таки я считаю, что философию изучать условному, там, такому, так называемому, простому человеку важно и необходимо, пусть даже на каком-то вот таком простом уровне, читая какие-нибудь... Есть что-то книги «Философия для чайников» или «Философия для
хозяев»? Конечно, безусловно. Ну, что ты.
Отлично.
Там, во-первых, есть есть огромное количество... Во-первых, смотри, философия изучает еще и мир культуры, да, и философы, исследуя, например, массовую культуру, философы, исследуя массовую культуру, делают, создают какие-то теории, предположения и прогнозы, поэтому появляются такие книжки, как «Дао Пятачка» или «Дзен Винни-Пуха», да, там, или «Философия, философия доктора Хауса», и так далее. То есть философы занимаются еще и исследованием массовой культуры и формулированием мира идей, прогностикой, что, как это повлияет на мир, как вот этот сериал «Доктор Хаус» действительно повлиял на мир идей и вообще на общественное сознание, на общественный диалог.
Я посмотрю, оказывается, существует даже несколько книг с общим названием «Философия для чайников» под разным авторством. Мне кажется, что как раз-таки изучение философии простым человеком позволяет ему во-первых, повзрослеть, да, понять, каким образом его мнением пытаются манипулировать и его вести куда-то за собой. То есть мне кажется, что философия, она прибавляет независимости в значительной степени человеку и умение критически смотреть не только на других людей, но, в первую очередь, на себя самого. И, соответственно, это делает себя более автономным, что ли, независимым, более свободным, чем ты был до этого.
Ну, во-первых, конечно же, философия еще и позволяет развивать такие качества, как, ну, скажем, когнитивное аналитическое мышление, то есть возможность на осмысливание то, что с тобой происходит, да, физически, морально и духовно, да, во-первых. Да. Во-вторых, это, конечно же, она повышает доверие себе, то есть вырабатывание своей точки зрения, независимой точки зрения. Да. Опять же, она позволяет справиться с эмоциями и не поддаваться эмоциям. Это тоже философия может научить быть смелее и выражать свою точку зрения, формулировать свою точку зрения. Вот, то есть, как минимум, вот эти навыки может сформировать философия и помогает сформировать философию в том числе. И при этом для этого не нужно быть профессиональным философом, для того, чтобы этим навыкам научиться. Эдуард написал, философия – это задавать вопросы и размышлять в том числе. Задавать правильные вопросы здесь очень важные, да. Я все время вспоминаю замечательного у Стругацких, это писатель, который очень любили философствовать, и их герои любили философствовать. И Горбовский, там один из любимых героев, очень емко заметил, когда его спросили, он говорит, ну зачем как бы... Зачем мой банальный ответ как бы разменивать на такой замечательно сформулированный вопрос?
Да? Да, спасибо большое. Ну вот, несмотря на то, что Игорь Николаевич сказал о том, что есть такая тенденция считаться специалистами широкого профиля или узкого профиля, прочитав пару-тройку книжек, тем не менее, это так, действительно. И да, философия – это сложная вещь, сложная наука, которую надо изучать годами, и, наверное, изучение философии никогда не прекращается вообще. Тем не менее, сегодня... скажем так, есть кейс, есть продукты, медиапродукты, которые позволяют, по крайней мере, познакомиться с историей философии. Я позволю себе немножко рекламировать, например, «Радио Арзамас». У них большой цикл лекций есть по истории философии. И не только у них. И все эти подкасты можно послушать, по крайней мере, сформировать общее, но достаточно глубокое для неспециалиста человека мнение и там, набор знаний о том, что такое философия, и об истории философской мысли, что, я уверен, я о чем сказал уже Игорь Николаевич, поможет людям быть более независимыми и более доверяющими себе.
Ну, так или иначе, мы все равно обращаемся к книгам философов. Например, есть совершенно замечательная книжка «Как избавиться от страдания», от страданий с помощью философии стоицизма. Вот, пожалуйста, применяя опыт философов-стоиков, автор позволяет нам пройти путь для того, чтобы избавиться от моральных и нравственных страданий, вырабатывая свою позицию на то, что ты видишь, и принимая то, что с тобой происходит. Это тоже, вот, опять же, философия. Хотя, да, Павел, тоже апостол Павел предупреждал о том, что философиями не увлекайтесь, потому что они могут увести вас, ну, от того, что по-настоящему ценно. И мне очень нравится, знаешь, фраза замечательного миссионера, одного из основателей, в общем-то, миссии в Индии, который говорил о том, что я не боюсь неудач, я боюсь быть успешным в неважных вещах.
Аминь. Классная фраза. Но если вам некогда читать эту книгу, которую только что назвал Григорий Николаевич Попов, а вы страдаете, тем не менее, и вам нужно как-то справиться с вашим страданием, то позвоните по телефону совершенно бесплатно 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Наши психологи, душепопечители, консультанты помогут вам как-то разобраться с тем, что с вами происходит сейчас. А мы на сегодня заканчиваем. Это был не философ Игорь Николаевич Попов.
И философ Владислав Игоревич Юртов.
Всем пока, до встречи через неделю.
Всем пока, друзья, до свидания.